Глава вторая. Ребенком я не был счастлив, иногда был доволен. Я больше жил в книгах, чем где-то еще. В нашем доме было много места и много комнат. Когда мы его купили, и у отца водились деньги, это было хорошо. А потом нет. Однажды после обеда родители позвали меня к себе, ничего не объяснив. Я думал, что наверняка где-то набедокурил, и мне будут выговаривать, но нет. Они лишь сказали, что теперь стеснены в средствах, и что нам всем придется чем-то жертвовать. Что мне придется жертвовать своей комнатой, крохотной комнатушкой на самом верху. Я огорчился. Мне в комнату поставили желтый умывальник, маленький как раз для меня. Комната располагалась над кухней, прямо у лестницы, которая спускалась в гостиную. Так что ночью у себя наверху, через приоткрытую дверь, я слышал мерный гул взрослого разговора, и мне не было одиноко. И в моей комнате никто не возражал против незакрытой двери, пропускавшей достаточно света, чтобы не бояться темноты. И что не менее важно, читать тайком в ночное время при рассеянном свете из коридора, если хочется. А читать мне хотелось всегда. Из-за ссылки в просторную комнату сестры я не особенно горевал. Там уже стояло три кровати, я занял кровать у окна. Мне нравилось, что можно вылезать из него на длинный кирпичный балкон, спать, не закрывая окно, и чувствовать ветер и дождь на лице. Но мы с сестрой ссорились из-за всего. И спала она с закрытой дверью. Наш незамедлительно вспыхнувший спор, оставлять дверь открытой или нет, тут же разрешила мама. Она повесила на дверь изнутри график, где мои ночи чередовались с сестринскими. С тех пор ночью я спал спокойно, если дверь была открыта, или ворочался от страха, если ее закрывали. Моя бывшая комната на самом верху у лестницы сдавалась, и через нее прошла целая вереница чужаков. Я на всех смотрел с подозрением. Они спали в моей комнате, пользовались моим маленьким желтым умывальником, по размеру как раз для меня. Тучная дама из Австралии, которая хвастала нам, что может снимать голову и ходить по потолку. Студент-архитектор из Новой Зеландии. Американская пара, которую мама, возмущенная, выставила, обнаружив, что они не женаты. А теперь... Добытчик опалов. Он был южноамериканец, хоть и зарабатывал деньги на добыче опалов в Австралии. Мы с сестрой каждый получили от него опал, грубый темный камень с зелеными, синими, красными огоньками внутри. Сестру это подкупило, и она носилась со своим опалом. Я не мог простить добытчику смерть котенка. Был первый день весенних каникул. Впереди три недели и никакой школы. Я проснулся рано, в радостном предвкушении бесконечных дней, когда можно делать все, что душе угодно. Читать, узнавать новое. Я натянул шорты, футболку, сандалии, спустился в кухню. Отец готовил, а мама еще спала. Он надел фартук поверх пижамы. Он всегда готовил завтрак в субботу. Я спросил: «Пап, а где мои комиксы?» Каждую пятницу по дороге с работы он покупал мне свежий выпуск комиксов про супергероев. И в субботу утром я их читал.
«На заднем сиденье в машине. Хочешь тост?»
«Хочу, только не горелый». Отец не любил тостеров. Он готовил тосты на гриле, и обычно они подгорали. Я выскочил из дома на подъездную дорожку, огляделся по сторонам. Вернулся домой, толкнул дверь в кухню и вошел. Мне нравилась эта дверь в кухню. Она открывалась в обе стороны, наружу и внутрь, чтобы слуги 60 лет назад могли свободно входить и выходить, даже если у них были полные руки тарелок. «Пап, а где машина?»
«Стоит на дорожке».
«Там ее нет».
«Как нет?»
Зазвонил телефон, и отец вышел в коридор, чтобы снять трубку. Телефон висел там. Я услышал, как он говорит с кем-то. На гриле тост начал дымиться. Я слез со стула и выключил гриль.
«Это из полиции», — сообщил отец. «Кто-то видел нашу брошенную машину на том конце проселка. Я сказал, что даже не успел еще заявить о краже. Вот так. Мы можем сейчас пойти туда. Они нас там встретят».
«Тост!»
Он сдернул кусок хлеба с гриля. Тост дымился и почернел с одной стороны.
«А мои комиксы на месте? Или их украли?»
«Не знаю. Полицейский про них ничего не сказал». Отец смазал подгоревшую сторону тоста арахисовым маслом, сменил фартук на пальто, все так же, не снимая пижамы, надел туфли, и мы вместе направились вниз по проселку. Мы шли уже, наверное, минут пять по узкой дороге меж полей, когда нас нагнал полицейский автомобиль. Он затормозил, и водитель поздоровался, окликнув отца по имени. Я прятал за спиной свой горелый тост, пока отец разговаривал с полисменом. Мне было невдомек, почему наша семья не могла купить нормальный белый хлеб в нарезке, тот, что идет для тостеров, как любая другая известная мне семья. Отец нашел одну местную булочную, где пекли тяжелые, толстые буханки черного хлеба, и настойчиво покупал только их. Он утверждал, они лучше по вкусу, что мне казалось полной чушью. Настоящий хлеб был белый, в нарезке, и почти безвкусный, вот какой. Полисмен вышел из машины, открыл заднюю дверь и велел мне забираться туда. Отец поехал на переднем сиденье рядом с водителем. Автомобиль двигался медленно. Проселок был тогда еще немощеный, грязный, ухабистый и суматошный, шириной не более одной машины, покрытый липкой галькой, весь изрытый фермерскими тракторами, дождем и временем.
«Ах уж мне эта ребятня!» — ворчал полисмен. «Они думают, это смешно — угнать машину, погонять ее по округе и бросить. Вот увидите, это местное!»
«Я рад, что хотя бы нашлась быстро», — сказал отец. Мы миновали тминный двор, оттуда выглянула девчушка с румянцем во всю щеку и с такими светлыми волосами, что они казались почти белыми, когда мы проезжали. Она не сводила с нас взгляд. Я прятал свой горелый тост на коленях.
«Странно, однако, что они оставили ее здесь», — произнес полисмен. «Это же совсем на отшибе. Возвращаться пешком неудобно».
Проселок повернул, и мы увидели наш мини-автомобиль на краю дороги, напротив ворот у поля. Его колеса глубоко увязли в бурой грязи. Мы подъехали, припарковались рядом на траве у обочины. Полисмен выпустил меня из машины, и мы втроем направились к мини, пока полисмен распространялся об уровне преступности в этих краях и доказывал, почему это точно сделали местные мальчишки. Отец запасным ключом пытался открыть заднюю дверь. Он сказал: «Здесь на заднем сиденье что-то оставили». Он наклонился и, несмотря на возражение полисмена, отдернул синее шерстяное одеяло, покрывавшее то, что лежало сзади. Я неотрывно смотрел туда, потому что там обычно были мои комиксы, и увидел, там лежало оно. То, что я увидел, не выглядело как человек. Это было оно. Хоть я и отличался живым воображением, и мне снились ночью кошмары, я упросил родителей взять меня в Лондон, в музей восковых фигур мадам Тюссо, когда мне было 6 лет, потому что хотел побывать в комнате страха, в той самой комнате с киношными монстрами из моих комиксов. Я ждал, что буду замирать от страха у восковой фигуры Дракулы, чудовища Франкенштейна и человека-оборотня. Вместо этого меня водили по бесконечной череде диорам с ничем не примечательными угрюмыми мужчинами и женщинами, которые убивали людей, обычно своих квартиросъемщиков или родственников, и которых тоже потом убивали, вешали, сажали на электрический стул, в газовые камеры. Большинство было представлено вместе со своими жертвами, в неуклюжих бытовых зарисовках, за обеденным столом, видимо, в ожидании, пока не умрут отравленные члены семьи. Таблички, объяснявшие, кто это был, также сообщали, что в основном люди убивали своих домочадцев, чтобы продать тела на нужды анатомии. Тогда-то слово «анатомия» приобрело для меня оттенок ужаса. Я не знал, что такое анатомия. Знал только, что она заставляет людей убивать собственных детей. Пока меня водили по комнате страха, я не выбежал оттуда с криками лишь потому, что ни одна восковая фигура не выглядела полностью как настоящая. Они и не могли выглядеть как настоящие мертвецы, потому что никогда не были живыми. То, что лежало на заднем сиденье под синим шерстяным одеялом, я знал это одеяло. Одеяло из моей старой комнаты, с полки, им укрывались, когда холодало. Тоже не выглядело настоящим. Оно немного напоминало добытчика опалов, но было одето в черный костюм и белую рубашку, с кружевным жабо и черным галстуком-бабочкой. Волосы были зачесаны назад и неестественно блестели. Губы отдавали синевой, а кожа очень покраснела. Это смотрелось пародией на здоровье. Золотой цепочки на шее не было. Из-под него виднелся измочаленный край моих комиксов с Бэтменом на обложке, который был точь-в-точь, как в телевизоре.
Я не помню, кто и что говорил потом, помню только, что меня увели от Мини. Я перешел на другую сторону дороги и стоял там сам по себе, пока полисмен беседовал с отцом и записывал что-то в блокнот. Я разглядывал Мини. От выхлопной трубы к окну со стороны водителя тянулся зеленый садовый шланг. Труба была густо обмазана бурой грязью, чтобы шланг не вывалился. На меня никто не смотрел. Я откусил тост. Он был горелый и уже остыл. Дома все самые горелые места у тоста ел отец. «Ням-ням!» — приговаривал он. «Древесный уголь — полезно для здоровья!» Или «Горелый тост! Любимый тост!» И съедал его целиком. Когда я был гораздо старше, он признался, что никогда не любил горелые тосты и ел их, только чтобы не отправлять в мусор. За долю секунды все мое детство стало ложью. Как будто один из столпов веры, на которых зиждился мой мир, обратился в прах. Полисмен стоял около своей машины и говорил по рации. Затем пересек дорогу и подошел ко мне. — Извини, сынок, — сказал он. — Через минуту здесь будут еще машины. Надо бы найти, где тебе подождать, чтобы не мешаться под ногами. Хочешь, можешь опять сесть в мою машину. Я замотал головой. Там я больше сидеть не хотел. Кто-то, какая-то девочка предложила. Он может пойти ко мне на ферму. Это не доставит хлопот. Она была намного взрослее меня, 11 лет, не меньше. Волосы коротковатые для девчонки, курносый нос, в веснушках. Красная юбка. В то время девочки не часто носили джинсы, не в этих краях. Мягкий сассекский выговор и пронзительные серые с голубизной глаза. Полисмен и девочка отошли поговорить с моим отцом, ей разрешили взять меня с собой, и теперь я шел вместе с ней вниз по проселку. Я заговорил первым. «Там, в нашей машине, человек умер». «Да, он сюда за этим и приехал», — ответила она. «Конец дороги. В 3 часа ночи здесь его никто не найдет и не остановит. Да и земля здесь сырая, податливая». «Думаешь, он покончил с собой?» «Да. Ты любишь молоко?» «Ба как раз доит Бесси».
«Что, настоящее молоко? Прямо из-под коровы?» — спросил я, и тут же понял, что сказал глупость. Но она утвердительно кивнула.
Я задумался. До этого я всегда пил молоко из бутылки. «Наверное, люблю». Мы остановились у небольшого сарая. В нем старая женщина, гораздо старше моих родителей, с седыми длинными волосами, похожими на паутину и худым лицом, стояла рядом с коровой. Коровьему вымени были приделаны длинные черные трубки.
«Раньше мы их доили руками», — пояснила она. «Ну, так проще».
Она показала мне, как молоко идет по черным трубкам от коровы к машине, через холодильную установку в большие металлические бидоны. Бидоны оставляли на массивном деревянном помосте около сарая, откуда их каждый день забирал грузовик. Старушка подала мне стакан густого молока от коровы Бесси, парного молока, еще не попавшего в холодильную установку. До этого я ничего подобного не пил. Оно разливалось полнотой вкуса во рту, наполняло его теплом и совершенным блаженством. Я помнил это молоко, даже когда забыл все остальное.
«Там, на проселке, их теперь еще больше», — сказала вдруг старая женщина. «Кого только нет. И едут с мигалками. Пустая морока. Отведи мальчика в кухню, он голоден. Что такое стакан молока для растущего организма?» «Ты уже ел?» — спросила девочка.
«Только один тост, горелый». Тут она представилась.
«Меня зовут Летти. Летти Хэмсток. А это ферма Хэмстоков. Пойдем?»
Она провела меня через парадную дверь в невероятных размеров кухню. Усадила за огромный деревянный стол, который со временем обзавелся таким количеством пятен и трещин, что казалось, будто сквозь старую древесину на меня смотрят какие-то лица.
«Мы здесь рано завтракаем», — объясняла девочка. «Дойка начинается на рассвете. Но в кастрюле еще осталась каша, и есть джем, чтобы в нее добавить».
Она подала мне с плиты пиалу с горячей кашей.
В центре высилась горка домашнего ежевичного джема, моего любимого, и налила туда сливок. Перед тем, как приняться за еду, я шумно размешал все ложкой, устроив в тарелке пурпурное месиво. И небывалое счастье вдруг захлестнуло меня. Вкус был великолепный. Вошла крупная женщина. У нее были коротко стриженные каштановые волосы с проседью. Круглые щеки, темно-зеленая юбка до колен и резиновые сапоги. Она заговорила.
«А, это должно быть мальчик с того конца проселка.
Там такое творится из-за этой машины.
Скоро всех пятерых надо будет поить чаем».
Летти налила из-под крана воды в большой медный чайник. Зажгла спичкой газовую конфорку и поставила чайник на огонь. Потом взяла из буфета 5 щербатых кружек и на мгновение задумалась, вопросительно посмотрев на женщину. Та ответила.
— Ты права.
6. Доктор тоже придет. Тут женщина поджала губы и шикнула. — Тссс!
— Они прошляпили записку, — пояснила она. Он старался, писал ее, складывал, прятал в нагрудный карман, а они так туда и не заглянули.
— И что в ней? — спросила Летти.
— Сама прочти, — предложила женщина.
Я подумал, что это мама Летти. Она выглядела, как чья-то мама. Она опять заговорила.
— Там написано, что он взял все деньги, которые дали ему друзья, чтобы он положил их в Англии в банк, и деньги, вырученные им самим на многолетней добыче опалов. Поехал играть в казино в Брайтон. Но он не хотел брать чужие деньги, он просто занял из денег друзей, чтобы отыграться. — И все спустил, — подытожила женщина. — И жизнь померкла. — Но он же не это написал, — возразила Летти, зажмурив глаза. — Он написал всем моим друзьям. Очень виноват. Я ненарочно. И надеюсь, ваше сердце сможет простить мне то, что я не могу простить себе сам. — Это одно и то же, — бросила в ответ женщина и повернулась ко мне. — Я мама Летти, — начала она. — А мою мать ты уже видел в коровнике. Я миссис Хэмпсток. Но она стала миссис Хэмпсток еще до меня, так что она старая миссис Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Самая старая ферма в округе. Она занесена в книгу судного дня. У меня на языке вертелся вопрос, почему все эти женщины звались Хэмпстоками? Откуда они узнали о записке или о том, что думал добытчик опалов перед смертью? Но я молчал. Мне и в голову не приходило спросить. А знали они все досконально. Летти сказала. — Я его слегка подтолкнула. Он заглянет в нагрудный карман. Будет думать, что сам догадался.
— Вот и умница! — похвалила ее миссис Хэмпсток.
— Как только чайник закипит, они явятся сюда спросить, не видела ли я чего-нибудь необычного, и выпить чаю. — Может, ты отведешь мальчика к пруду?
— Это не пруд, — поправила ее Летти. — Это мой океан. Она повернулась ко мне и сказала. — Пойдем. Мы вышли из дома тем же путем, что и пришли. Снаружи все еще хмурилось. Мы обогнули дом по коровьей тропе. — Это правда океан? — поинтересовался я.
— О, да,
— ответила она. Он возник неожиданно. Деревянный сарай, старая скамья, и между ними пруд. Темный водоем с пятнами ряски и листьями кувшинки. На его поверхности, сверкая серебром, как старинная монета, плавала на боку мертвая рыба.
— Непорядок, — пробормотала Летти.
— Ты же говорила, это океан, — заметил я ей, — а это всего лишь пруд.
— Это и есть океан, — возразила она.
— Когда я была совсем маленькой, мы приплыли по нему с нашей родины, из древнего края. Летти пошла в сарай и вернулась с бамбуковым шестом, на конце которого было что-то вроде сачка для ловли креветок. Она наклонилась, аккуратно подвела сачок к мертвой рыбе и вытащила ее.
— Подожди. Ферма Хэмпстоков занесена в книгу судного дня, — решил уточнить я. — Твоя мама ведь так сказала. — А это было еще при Вильгельме Завоевателе.
— Да, — подтвердила Летти. Она вытащила рыбу из сетки и стала ее осматривать. Рыба, не успев еще окостенеть, была теплая и трепетала в ее руках. Мне еще не доводилось видеть такого соцветия. Да, рыба была серебряной, но под слоем серебра играли синие, зеленые, фиолетовые отблески, и каждая чешуйка была с черным обводом.
«Что это за рыба?» — спросил я.
«Очень странно», — проговорила она. «В смысле, обычно рыба в этом океане вообще не умирает». Откуда ни возьмись, в ее руках оказался складной нож с роговой рукояткой. Она воткнула нож в рыбье брюхо и распорола его вдоль до хвоста.
«Вот что убило ее», — пояснила Летти.
Она достала что-то из рыбы и сунула это что-то скользкое и грязное от рыбьих кишок мне в ладонь. Я нагнулся, опустил его в воду, потер пальцами, чтобы очистить, и поднес к глазам. На меня смотрело лицо королевы Виктории.
«Шестипенсовик?» — удивился я. «Рыба проглотила шестипенсовик? Непорядок ведь?» — нахмурилась Летти Хэмпсток.
Проглянуло солнце, оно высветило веснушки, которые гнездились у нее по щекам и на носу, а там, где солнечный луч касался ее волос, прятки отливали красной медью. Она вдруг спохватилась.
«Твой отец беспокоится, куда ты пропал. Пора идти обратно».
Я попытался вернуть ей маленький серебряный шестипенсовик, но она лишь покачала головой.
«Оставь себе», — сказала она. «Купишь шоколадных конфет или лимонных леденцов?»
«Нет, вряд ли», — возразил я. «Он слишком маленький. Не знаю, принимают ли такие сейчас в магазине».
«Тогда сунь его себе в свинью копилку», — предложила она. «Может, он принесет тебе удачу?»
Она произнесла это задумчиво, как будто сомневалась, удачу ли он принесет. Полисмен с моим отцом и еще двое мужчин в коричневых костюмах и галстуках стояли у Летти на кухне. Один из этих мужчин сказал, что он полисмен, но не носит униформу, и мне показалось это досадным. Если бы я был полисменом, я бы со своей униформой не расставался. В другом мужчине я узнал доктора Смитсона, нашего семейного доктора. Они допивали свой чай. Отец поблагодарил миссис Хэмпсток и Летти за то, что позаботились обо мне. Те заверили его, что это не стоило большого труда и что они будут рады видеть меня снова. Полисмен, утром подбросивший нас до мини, отвез нас обратно домой и высадил у подъездной дорожки.
«Наверное, лучше не рассказывать об этом твоей сестре», — сказал отец.
Я не собирался никому рассказывать об этом. Я обнаружил необыкновенное место. У меня появился новый друг. Пропали комиксы, а в руке я крепко сжимал старинный серебряный шестипенсовик. Я только спросил,
чем океан отличается от моря?
— Он больше, — пояснил отец. — Океан намного больше моря. Почему ты спрашиваешь?
— Просто так, — сказал я.
— А океан может быть маленьким, как пруд?
— Нет, — ответил отец. — Пруд, он размером с пруд. Озеро размером с озеро. Моря есть моря, а океаны есть океаны. Атлантический, Тихий, Индийский, Северный, Ледовитый. Кажется, больше океанов и нет.
Отец поднялся к себе в комнату поговорить с мамой, чтобы телефон был под рукой. Я опустил серебряный шестипенсовик в свинью-копилку. Она была из тех фарфоровых свиней-копилок, откуда ничего обратно не вытащишь. Однажды, когда монеты туда больше не будут пролезать, мне разрешат ее разбить. А пока в ней оставалось еще много места.